Глава 5. Урала, Кавказ. В воздухе висел сладкий аромат хорошего табака и душистого явно не пайкового чая. Павел Андреевич, сияя добродушием, увалился на жалобно постановающий стул в самом углу вагончика. Разжогин сортировальным автоматом управлялся со своей канцелярией, оргтехникой, протоколами и прочими бумажками. Под занавес аккуратно собрал пачку исчерканных острым карандашами листков и сунул их в пасть жадно зарычавшего Шредера. Вот еще один непонятный момент. Старший группы никогда не попадал в кадр. Интересовавшие его вопросы он записками молча подавал Анатолию Сергеевичу. Впрочем, за 2 недели работы Деркулов уже привык ко всем странностям этого, если его можно так обозвать, следственного процесса. В любом случае, условия более чем комфортные. Никто ни на кого не давил, за язык не ловили. Честно записывали лишь то, что добровольно рассказывалось, и даже на пожелание не для протокола исправно отключали аппаратуру. Можно сказать, не допросы, а вольные монологи на заданные темы в присутствии 2 доброжелательных офицеров военной прокуратуры РФ. Судя по всему, сегодня вновь намечался междусобойчик. Павел Андреевич, уже несколько раз отправив в конце дня Разжогина, оставался один на один с подследственным, как он выражался, потрындеть. Насчет намека на отсутствие лишних ушей Деркулов, понятно, имел свое собственное мнение. С другой стороны, пальцы не ломают и зубы не стачивают. Посидеть, чаек погонять да покурить в благоухающую ночь, почему бы и нет? Ко всему он сам себе, пожалуй, не признался бы в том, что за последний год попросту соскучился за внятным общением. Плюс собеседник вовсе не косноязычный дебил ментяра, да и сболтнуть лишнего не особо боялся. Тут прямым текстом на 3 расстрела уже нарассказано. Нагубнов со своей стороны выбрал золотую середину. В душу не лез, хотя и не скрывал своего искреннего интереса к истории бывшего комбата. При всем этом не держит последственного за своего, о чем совершенно неоднократно заявлял тому прямо в глаза. Сегодня к ставшим уже практически традиционным посиделкам добавился еще один параметр. «Кирилл Аркадьевич, а ты как к коньячку относишься?» «Ха, просто оскорбительный вопрос, Павел Андреевич. Я с такой подачей в несознанку уйти могу». «Не, Деркулов, тебе феня не идет. Масштабы не те. Нет такой масти, как геноцид. Единственное, за что меня по-серьезному и можно привлечь, так это как за злостную пропаганду антифашизма, отягощенную предварительным сговором 2 и более лиц. Ну, а то вы подзагнули маленько. Для красоты словца не иначе, понимаю». «Да чего уж там, твое здоровье». Полковник приподнял в воздух отливающий расплавленной канифолью граненый стакан и, кивнув на ответное приветствие Деркулова, продолжил. «Надеюсь, ты не думаешь, что тебя на откровенность раскручиваю?» «Это что, какие-то гомосексуальные угрозы?» Нагубнов открыто рассмеялся. «Оценил. Ладно, извини, про геноцид больше не буду. То ты полякам сам расскажешь». «Да мне, Павел Андреевич, и им нечего рассказать». «Ну уж прям так и нечего». «Конечно. Упрощенно. Геноцид есть системное уничтожение отдельно взятой группы населения, например, нации». «Вы про что именно речь ведете? Не про избиение фашиками русскоязычных областей часом?» «Ты, Кирилл Аркадьевич, к словам не придирайся. К шуткам тем паче. Речь идет про украинцев. Надеюсь, ты не станешь отрицать, что водораздел в войне – национальный вопрос». «Стану, еще как стану. Нет нахрен никакого национального вопроса». «Притормози, Деркулов, не заводись. Еще пожалуешься потом, что я тебя спровоцировал. Давай стакан плесну». «Нет, не пожалуюсь. По хохлам же, с удовольствием выскажусь. Официальная позиция республики почти полностью отражает и мою точку зрения на сей счет, но только отчасти, хотя вся официалка вот этими самыми ручками на клаве набиралась. Если бы Стас и прочие отцы-идеологи меня за руки не держали, то получили бы такую идеологию, что не пришлось бы сегодня жопой вилять и от неудобных моментов уворачиваться». «Понятное дело, они же политики, а ты? Отморозок». «Но это ты сказал». «И так понятно, только по-любому проблемы возникают. Вначале мы не договариваем, пытаемся интересов соблюсти побольше, да скал свой засветить поменьше. Знаете, Павел Андреевич, как это называется?» «Примерно». «Во-во, изображайте себя целку с елдой во рту. Нам всем надо было с самого начала, как минимум с переворота Скудельникова, выбить на знаменах и себе на лбах тату, сделать со всеми базовыми постулатами, теми самыми, к которым только теперь стали приходить и то. Не ко всем. Да с оговорками, да стыдливо растирай, как козюлю с обратной стороны столешницы». «Именно, Деркулов. Я так себе и представляю. Лютеровскими тезисами. Мы не хохлы, хохлы не мы». «Ничего смешного, товарищ полковник». «Действительно, тезисами. Очень кратко». «Да-да, знаю, в рот ебется ридна окраина. Знаешь, сколько я уже выслушал и прочел такого хохлосрача? Согласен. Надо не обсирать, а постулировать. На чем стоять потом до последнего? Например. Первое. Украинцев как нации не существует. Второе. Все считающие себя украинцами обманутые русские. Следующее. Украинский язык – это сознательно исковерканный русский с массированной примесью народных слов. Дальше. Обман длится не одно столетие, направленный на раскол русских как нации и отрыв от России исконных территорий, ее исторического сердца. И последнее. Каждый сведомый украинец – предатель. Все? Все. Остальное производное от базы. Вот за это тебя и повесят. За это готов быть повешенным. Не хочу тебя, Деркулов, шибко расстраивать, но эмпирически доказано существование такой нации, как украинцы. Научный факт, так сказать, дарю. Можешь этот довод присовокупить в свою коллекцию. Глядишь, за время следствия и этапирования придумаешь, чем опровергнуть. Доказано кем? Весь мир пропитан ложью насквозь, СМИ первые. Могу тоже технологию подарить за бесплатно. Надо тупо говорить. Наукой неоднократно доказано. Лежащий эффективнее стоящего. И самое главное, ни в коем разе не приводить никакой системы доказательств. Боже упаси. Если со всех сторон на протяжении приличного времени эту ахинею целенаправленно вдувать толпе в уши, то очень скоро в общественном сознании она станет аксиомой. Ладно, ладно, давай твои доводы. Долго. Надо пересказать всю историю Руси, начиная со степняков и Батыева погрома. Съехал. Ничего подобного, товарищ полковник. Тут и без аргументов очевидно. Во-первых, я говорю общеизвестные, обратите внимание, никем не скрываемые вещи. Все эти самые сведомые, не стесняясь, говорят открыто. Весь обозначенный комплекс неудобных вопросов они загнали в единое понятие проекта Украина. Понимаете? Это проект. Они делают свою собственную страну. По-живому. Делают историю. Делают язык. Мовотворение называется. Делают народ сознательного украинца, участника проекта. Ну а во-вторых, сами результаты оцените. Ты о чем, Кирилл Аркадьевич? Я о нынешнем статусе КВО. Что именно получила каждая из сторон в период от Беловежской капитуляции до последних событий? Посчитаем. Российская Федерация на неслабой протяженности западной границы либо полыхает гражданская война, либо стоят страх какие дружественные войска младоевропейцев на собственной территории несколько миллионов беженцев. Масса оружия, криминалитет и фронтовые придурки, фильтрационные лагеря, инфекционные болезни. Ступор местного населения, экономический паралич прифронтовых областей. О финансовых затратах, связанных с чужой войной, я даже не говорю. Про набор исторических, психологических и прочих аспектах национальных гуманитарных катастроф тоже. Пока лишь одни расклады. И вот теперь посмотрим, например, на Польшу. Некоронованную малоевропейскую королеву. Под брюхом Республика Галиция, можно сказать, новая автономная область. Пока с внешне самостоятельным управлением. Ну да, то понятно. Далее до клитора лояльная Центрально-Украинская республика, хоть апорт, хоть фас, только свистни. И, наконец, земли, перехлёстывающего за российскую границу, как они сейчас говорят, управляемого хаоса. Три, Павел Андреевич, три буферных государства между Россией и Польшей. Плюс потрясающая национальная смута и семейный раскол на века у клятых московитов. Уроки 39-го не прошли даром. Вопрос. Перед тем, как к Крыму прийти, кто банкует? И против кого геноцид, Павел Андреевич? Как у тебя все красиво, осталось добавить, что ты за нас сражался, что ты вообще наш. Можно и так. Российская Федерация со мной, между прочим, согласна. И свою солидарность показывает делами, поставками оружия, защитой и обеспечением беженцев своими военными спецами. Да много чем. Надеемся, и войска введет как положено, решаться наконец-то. Понятно, Деркулов. Теперь послушай, что я расскажу. Ты ведь у нас идейный? За Иудин грех казнил, наплодил мучеников за сведомую веру, везде, где твой отряд муровой язвой прошелся. А ведь эти люди просто хотели жить в собственной стране и говорить на своем языке. Не задумывался об этом? Ты же, словно одержимый пророк, нес свою идею. Какой ты нам свой? Твои постулаты никогда не озвучивались Российской Федерации, никогда. Даже вблизи нет таких идей. Ты и такие же отморозки, тебе подобные. Вы сами подняли знамя джихада против украинцев. Вот если эта ваша идея победит, то, может, лет через 100. Молва сделает тебя национальным героем. Может, и канонизирует даже к середине 3-го тысячелетия. Но не за дела, конечно, а за кончину мученическую, которую ты примешь непременно. И весьма скоро. Можешь тут не сомневаться. Да давайте, хрен с вами, я от своего все равно не откажусь. Еще бы, не откажешься. Чего с тобой барахтаемся? Был бы ты не готов ехать в Нюрнберг, то давно уж бы и ласты склеил. и, неожиданно улыбнувшись, Нагубнов добавил: «От старой почечной недостаточности. Даже отправившись в этот, без сомнения, твой последний поход, имей в виду, поедешь не героем, а тем, кем ты есть на самом деле, опальным комбатом, ушедшим на личную войну с двумя десятками одуревших от крови, взбесившихся псов. Изначально обреченный и проклятый как врагами, так и своими, полковник одним глотком добил свой коньяк, прихватил недопитый стакан собеседника, встал и достал из сейфа непочатую бутылку марочного кизляра. Налив еще по доброй порции обоим, он словно тост закончил: «Давай, Деркулов, за тебя. Жаль, что ты так собственноручно вляпался. Обидно, но тебе даже негде будет высечь эпитафий на обелиске. Борьба твоя безнадежна, подвиг твой бесславен, имя твое опорочено. Одно дело, Павел Андреевич, когда политик не до тараканку себя корчит, другое военные. Не хочу лично обидеть, но все главные претензии к республике – вражеские потери. При том, что мы мирное население не бомбим, не расстреливаем и как фашки запрещенным боеприпасами не швыряемся. Не лукавь, Кирилл Аркадьевич, тебе не к лицу. Главные претензии к Восточной Малороссии – экстремистский сепаратизм, приведший к гражданской войне и вовлечению в конфликт третьих стран. Лично к тебе военные преступления, от фактов совершения которых ты даже не отказываешься. К ЦУРу, СОРу, между прочим, к нам, Российской Федерации, свои вопросы. Вот пусть каждый за себя отвечает. Люди же гибнут в каждой войне по совокупности вины всех сторон. В старину бы сказали – за коллективный грех. Ну, наша ненька-то точно заслуженно отгребает, понятное дело. И народ мрет. Естественно. Вопрос, а чего бы ему костьми не ложиться-то? Спокон веку так было. Вначале быдло сладкой жизни захочет да на халяву. Возжелает так сильно, что цены заплатить готов за все это дело немерено, причем кровушкой. Да вот только не задача, чужой. И уж потом, этим же обушком да себе промеж рогов хрясь и приехали. И потекло со всех сторон. Что в революцию панов да господ душить? Да сами же, собственно, юшкой захлебнулись. Что в перестройку? Нахрен союз? Сытая богатая Украина без нахлебников проживет. Да вот как назло, вещуны незалежности забыли растолковать жлобью. Что на одного пахаря 100 ртов приходится. Пенсионеров, школяров, коновалов, училок, да полсотни еще этих, управлянцев всяких, вояков да законоблюстителей. И чтоб прокормить эту всю ораву захребетников, нужны современные комбайны, удобрения, топливо. Да к ним технологии переработки, упаковки, продвижения и прочая логистическая маркетинговая хренотень. А иначе соси свой колосок, да на жизнь не пеняй. Сами суки напросились на свою независимость. Наслушались благодетелей. Коль чужим умом живешь, учись сосать. Теперь новая фишка. Украина для украинцев. Типа самоидентификация и консолидация наций вокруг совместного проекта. Только это наебка. Так на халяву не бывает. Слишком уж много несогласных поменять национальную ориентацию да флюги развернуть в прям противоположную сторону. Ну а если быдля готов инакомыслящим еще и кровь пускать, то пусть готовится и собственное брюхо под штык подставить. А то как же? А революционные перемены, мать их так, они же жрать хотят. Ну, пошло-поехало, Деркулов. Тыху украинскую нищь, ты решил по моей плеше прокатиться лекцией по политэкономике? Нет, ты не военный преступник, ты садист. Не поверите, Павел Андреевич. Да только я сам на референдуме голосовал за отделение от Союза. И теперь все это дерьмо – моя война. И заслужена она мною всей сракой на всю мою безмозглую бестолковку. Мой долг. К седым мудям не нарастил ума. Теперь бегай, коровья морда, с калашом, блять, по руинам, пока не поумнеешь, да что к чему не прохаваешь. О, с этим не ко мне. Нашел, блин, духовника. И потом, зачем смешивать все вместе? Развал Союза сам по себе вторичен. Основа в крушении идеологии. Народ хотел материальных благ, колбасы на выбор, а не два сорта по праздникам, да и сыра бы неплохо. На машинах ездить нормальных, а не копить на один корявый тарантас до самой старости. Джинсы, жвачки, колготки и всего того, чего у нас отродясь не было. Бумаги туалетные, например. Я уже не говорю про свободы, как, например, по миру ездить. Вот и все. Вот ради чего народ отказался от многого и в первую очередь от власти, потерявшей всякое доверие. Вместо реформы все снесли бульдозером к ядре нефени. И хорошее, а его было совсем немало. И всякое дерьмо, которого тоже хватало. И ведь неспроста снесли. Мы проиграли информационную войну, главную составляющую войны холодной. В сравнении с рекламным буклетом общества потребления все наши ценности, включая уверенность в завтрашнем дне, выглядели блекло. Не говоря уже о допотопной доктрине построения утопического коммунизма, из всех атрибутов которого на бытовом уровне знали лишь один. Там денег не будет. Только вот теперь не надо плакать, ибо закон горе побежденным никем не отменялся. Раз проиграл, то пляши под дудку победителя. И твой развал, Деркулов, уже производный от всего этого. Ладно, проехали. Итог твоей проблемы. Ты в качестве лекарства взял осколок от общей проблемы и устроил на нем личную войну. Занялся надругательством над украинской идеологией? Так что ли?
Ой, шо, опять надругались плюндровалы?
Ну что ты будешь делать? Как не отпустишь погулять эту няньку, то обязательно отъебут. Хоть за ворот не выпускай. Может, все-таки тут какое-то виктимное поведение прослеживается? Юбчонка там занадто короткая или макияж блядский? А? Как юрист юристу. Ну, повело кота на мясо. Да ладно, что там, товарищ полковник, насиловать? От А до Я все абсолютно искусственно и за уши притянуто. И история, и язык, и культура, и менталитет. И теперь все это на этом песочке сикость-накость построенное посыпалось. Виноват же во всем, как водится, кошмарный убийца и жуткое чудовище Деркулов. Детокам пугать осталось только. Приде Кирилл, ведре же Путьку. Отстойный Бука отдыхает. Как много слов. Да какой там? Конечно, все в одну кучу свалено. Можно и раздельно. Вы, товарищ полковник, на мове размовляете? Нет. Жаль, много в жизни потеряли. Знаете, как по-украински будет медведь? Ведмить. Точно, слышал. Это случай правильного словообразования по законам мовы творения. Бывает иногда, как в настоящем языке, и неправильного. Лысытя, например. Лиса, что ли? Да. Почему неправильно? Если следовать окровской логике, то должно быть лыцыся. Или еще проще, как по-окровски звучит Уильям Шекспир. Ну? Илля, трясопис. Да ладно, нет такого перевода. Да ну, Павел Андреевич, правда? В мой паспорт загляните. И еще в официальные документы миллионов Олексиев там и кол. Есть такой перегиб, известно. Перегиб был, когда при советской власти на эту пидрасню глаза закрывали. Вспомните, сколько народов было в Союзе. Так кто считал, Деркулов? Правильно. А скольким национальностям дозволялось игнорировать государственный язык и везде, даже в армии, лопотать на своем суржике, а? Отдельное исключение. Какое в жопу исключение? Все хохлы поголовно, особенно правобережье. Вопрос даже не в уродстве этого, который языком вдруг провозгласили уебищного диалекта. Вопрос в отрыве с мясом целого куска народа. Помните кучмовскую «Украина не Россия»? Вот в чем фишка. Все направлено на отстройку, на отторжение от общности. Любая тема хороша, хоть Мазепа, хоть Голодомор, хоть бандеровцы. Что угодно. Но главное – язык. Почему и мы задирали сверх всякой меры. Теперь про НАТО. Я понимаю, Павел Андреевич, вам смешно. Но я все равно закончу. Ладно, язык, что уж там. Возьмите историю. Про древних укров, про родителей ариев вообще говорить не буду, за НАТО. Да, впрочем, как и историческая колыбель нынешних окров, Запорожская сечь. Откровенная бандитская малина. Звериной Чечне, начало 90-х, в страшном сне такое не снилось. Ладно, истории по 100 раз переписываем и наука. Возьмите культуру. Кто у нас ярче всех зазвездился? Пидорас Григорий Шевченко, Люся Украинка, Иван Хренько. Кто еще? Почему хохлов не смущает, что все три столпа – бесноватые мракобесы? Откровенно, не стесняясь, хвостика и рожек не пряча. Кобздырь, ко всему прочему, еще и помешанный на крови русофоб. Что, к слову, вовсе не мешает, а помогает канонизации. По идолу в каждом городе и обязательно заучиванию бездны его текстов детьми во всех учебных заведениях. При этом Пушкин и Гоголь – внеклассное чтение по зарубежной литературе. Ты про менталитет забыл. Было бы что забывать. В одном наперстке поместится. Что культура, что мировоззрение – мелкая убогая задрота. Сама мова всю жизнь была и остается языком села. Одним словом, хуторское, местечковое, кумовское крысятничество. Моя хата с краю – центральная мировоззренческая доктрина. Да вообще не углубляясь, слушайтесь в само название. Окраина, украинцы, окраинная культура. Культурная обочина, страну неправильно назвали. Правильно, маргиналия, понимаете? Вот я напоролся сегодня с тобой, Кирилл Аркадьевич. Вот попал. Ведь просто хотел коньячка попить, воздухом подышать. Нет, ты со своим украиножерством. Правильно хоть сказал-то? Правильно, буркнул собеседник. Вот завелся. Тебе не в партизанщину, тебе в политику ударится. Вам тогда послевоенные репрессии в Бандерстане показались бы легким фокстротом. Ну дык, мало тебе было места в пропаганде, развернуться негде. Хохлам всю правду матку вбить в темечко саперной лопатой, так ты в боевые рванул. Это личное. Не поладил с кем? Да нет, мне-то чего делить. Так чего ушел? То долгая история, Павел Андреевич. Ты сегодня куда-то торопишься?»